второй фронт. Что это такое? Был ли он вообще, этот самый второй фронт? Да и нужен ли был для того, чтобы могучий и великий Советский Союз, как нам рассказывали, в общем-то, в одиночку победил коричневую чуму 20 века? И вот в этом во всем мы сегодня и будем разбираться. Согласно классической догматической советской еще истории, которая до сих пор продолжается, второй фронт не очень-то был и нужен. И появился-то он, в общем-то, очень поздно, в 1944 году, когда уже исход войны был предрешен, когда уже все было известно. И, в общем-то, вот эти вот горе-союзнички, ну, подразумеваются в первую очередь американцы и примкнувшие к ним англичане, высадились во Франции и пришли уже на все готовенькое. Более того, они без конца вели свои коварные интриги, пытались заключить сепаратный мир, отдельный, совершенно с немцами, и вообще испортили прекрасное будущее Европы, потому что если бы не они, то не было бы этой всей ненавистной буржуазии, империалистической еще, как любили говорить, в империалистическом Советском Союзе, и была бы вот на всей территории Европы прекрасная новая страна, как говорили в советском фильме, довоенном еще, эдак на 40 союзных советских республик. И вот эта вот вся официальная пропаганда, как ни печально, до сих пор в сознании многих наших соотечественников так и присутствует, что да, второй фронт, если и был, то уже поздно и принципиально ничего не изменил. И даже если, может быть, бы и пришлось бы в одиночку Советскому Союзу и дальше воевать, то, безусловно, все равно победили бы. Ну, просто было бы, наверное, жертв побольше, и война продолжалась бы подольше. Но это же не так страшно. Подумаешь, там было бы еще несколько миллионов погибших советских людей. И все-таки, что же было со Вторым фронтом на самом деле? Напомним в очередной раз, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. И главными соперниками Германии на том этапе были Франция и Великобритания, потому что нацистская Германия и сталинский Советский Союз, благодаря пактам Молотова-Риббентропа, августовским еще, августа 1939 года, стали фактическими союзниками и для начала договорились о нападении и о разделе независимой Польши. То есть на этом этапе Советский Союз был не просто союзником гитлеровской Германии, но и ее фактически таким своеобразным вторым фронтом. То есть вот Советский Союз помогал немцам бороться с Францией и Великобританией и не только поставками продовольствия, поставками ресурсов, но в том числе еще и вот тем, о чем мы рассказывали в программе «Битва за Британию», когда помог через Северный Ледовитый океан провести немецкий крейсер «Комет», который устроил в Тихом океане много проблем британцам, в том числе нападением на остров Науру, где добывались фосфаты, что было очень важно. Это важный компонент удобрений. И все это, конечно же, было тайно, об этом никто не рассказывал, ничего не было известно. И это 1940 год. И все это произошло при активнейшей помощи Советского Союза. То есть тут совершенно очевидный союзник нацистской Германии – Советский Союз. Но тут очень важно в очередной раз напомнить, когда даже вот эти вопросы звучат неприятные. А как же так? А что же в 40-м году происходило? Всегда было прекрасное объяснение. Советский Союз еще был не готов к войне. Надо было обязательно выиграть время. Да, пусть даже и Британия была бы побеждена и разгромлена, но вот еще вот так вот нам не хватало еще одного месяца, другого бы месяца. И вот тогда бы уж точно к войне были готовы. Но в этом и есть коварство и лицемерие, потому что Советский Союз был на стороне нацистской Германии, а Великобритания сражалась в одиночку. И любопытно сравнивать все это с последующими событиями, когда сколько времени упрекали Великобританию, почему же это она все не приходит к нам, к советским людям на помощь. Что делали советские люди до 22 июня 1941 года, остается как будто бы в тени. Но давайте дальше погружаться во все то, что происходило непосредственно до высадки союзников летом 44-го года на пляжах Нормандии. Я напомню, что нам очень важно, чтобы вы были подписаны на нашу платформу «Ищем выход», и это для вас важно, потому что таким образом вы не пропустите никаких важных новостей. Посмотрите, активирован ли у вас колокольчик, который находится рядом с описанием к этой программе. Если вы еще не подписаны, то сделайте это, пожалуйста. трудом можно было найти упоминание в советских учебниках, что Черчилль позвонил Сталину уже 22 июня, заверив его в том, что готов оказывать любую всяческую помощь, что он готов заключить союз, простите за тавтологию, с Советским Союзом, и это при том, что Великобритания подвергалась масштабным бомбардировкам еще за год до этого, что Британия была очень уязвима, потому что немцы вели настоящую охоту за кораблями грузовыми, которые доставляли ресурсы в Великобританию, без которых страна не смогла бы выстоять. И Советский Союз ничем до этого не помогал. А здесь вот британцы предлагают свою помощь. Но, как нам рассказывают и сейчас пропагандисты, если они добираются до этого вопроса, ну и что? Ну вот Черчилль, да, позвонил, да, предложил, а ему уже Сталин вот конкретное предложение тогда, с конкретным предложением обратился, с просьбой даже, это был, правда, уже сентябрь 1941 года, хорошо бы прислать к нам в Советский Союз дивизий 25-30 британских, вот это будет реальная помощь. А Черчилль, видите ли, отказался. Вот ведь какой злодей, какой коварный. То есть можно подумать, Сталин отправил бы на помощь британцам своей дивизии за год до этого. А здесь вот, видите ли, Сталин негодует. Но здесь надо на всякий случай пояснить, что у британцев война продолжалась. Надо было беречь свои берега от возможной высадки нацистов. Были еще обширные территории, которые британцам тоже надо было контролировать. В том числе в Северной Африке и в Азии, и потом все равно еще впереди катастрофа со сдачей Сингапура, может, будем отдельно об этом рассказывать, то есть ресурсы были очень ограничены. Но здесь любопытно другое сравнение, потому что на том этапе, когда Сталин просил у Черчилля дивизии, ну, наверное, он, конечно, подразумевал, что это будут уже экипированные люди, уже с вооружением, с боеприпасами, со своей тяжелой техникой, это все-таки не просто какие-то рекруты, ну так вот, тем не менее, ну это примерно 1400 человек, очень много для Британии. Ну так вот, ну примерно в то же самое время под Киевом в окружении попали 600 тысяч советских солдат с танками, с артиллерией, с авиацией и просто исчезли. Там, ну, не так много, если кто-то чудом смог вернуться, пробиться, да еще потом проходить всю вот эту вот систему НКВД или СМЕРШа, а не завербовали ли его. А вот что они там делали во время окружения? Ну так вот, это просто какие ресурсы были у Сталина, который с легкостью мог снова набрать еще 600 тысяч, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона солдат и бросить их в топку войны. Поэтому даже если бы Черчилль вдруг прислал бы эти войска, еще непонятно как, это ж только через Мурманск, например, было бы возможно, то Сталин легко бы угробил их с помощью своих бездарных генералов и маршалов на любом участки фронта. Но тем не менее, что вот тоже в этом случае очень важно, как ни странно даже может быть, это просто не совсем было известно, в Москве планы об открытии полноценного второго фронта, тем не менее, рассматривались уже с конца лета 1941 года. И здесь как раз-таки главную инициативу проявлял уже не лидер Британии Уинстон Черчилль, а президент Соединенных Штатов Рузвельт, который, находясь вообще-то за океаном, еще до начала открытой войны Соединенные Штаты до декабря 1941 года оставались нейтральной державой. Но, тем не менее, уже подталкивал Британию, настаивал, а как бы вот все-таки, как мы можем помочь, чтобы действительно начать прямые военные действия против нацистов. И вот сейчас мы расскажем немного подробнее об этом. И еще одна очень важная деталь, которая касается событий конца 1941 года, когда вот битва за Москву и в одиночку Советский Союз сопротивляется, что тоже неправда. Во-первых, уже были сотни единиц британской бронетехники, которые были доставлены с помощью северных морских конвоев, и уже вы просто не увидите, да, этих британских танков или бронетранспортеров и в советских фильмах, и в нынешних, как будто бы их не было. Но было еще более важное событие, потому что после нападения на Пёрл-Харбор, и я советую пересмотреть нашу программу, посвященную этому событию, войну, на стороне антигитлеровской коалиции вступили Соединенные Штаты и целиком на себя замкнули милитаристскую Японию, ну, ключевого гитлеровского союзника на Востоке, в Тихоокеанском регионе. Просто в советских учебниках это тоже никак не упоминалось, это как будто бы что-то отдельное. Какая разница, что это позволило Советскому Союзу снять с Дальнего Востока десятки дивизий, сотни тысяч солдат, и именно в это время их уже совершенно уверенно и спокойно, понимая, что никакого нападения Японии на Дальнем Востоке не будет, перебросить их вот под Москву, спасая советскую столицу. Что это, если не второй фронт, хотя бы и в Тихоокеанском регионе? Но нет. В советской пропаганде это что-то такое отдельное, не очень там важное, не очень-то нужное. А более того, ну вот возвращаясь к теме замалчивания, Советский Союз находился все это время до 1945 года, в общем-то, в союзе с этой вот враждебной милитаристской Японией. Потому что, например, нефть для себя японцы могли добывать и на советской части Сахалина. Концессия такая была. Просто об этом как-то не принято было упоминать. А если уж с трудом где-то вот эти сведения сейчас просачиваются, то пропагандисты нам говорят, да там нефть-то не особо что и было. Но сам факт, что Советский Союз готов был еще Японию и нефтью снабжать, которые воюют против Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты снабжают Советский Союз, но по программе Ленд-Лиза, это вот уже 42-го года, тысячами танков, тысячами самолетов. И таким объемом всего прочего, включая продовольствие, об этом тоже у нас была отдельная программа про Ленд-Лиз. Послушайте об этом. Но сейчас мы говорим именно о полноценной военной поддержке. Итак, что же происходило дальше, уже в 1942 году? Я напомню, что мы выходим в эфир, мы готовим наши программы только благодаря вашей помощи. Поэтому, если у вас есть возможность нам помочь, любой донат, любая сумма, конечно же, нам пригодится, потому что без этой помощи мы не сможем работать. О том, как нам помочь, вы можете прочитать в описании к этой программе. Посмотрите, там есть совершенно безопасные способы. И заранее спасибо всем тем, кто помогает нам. Огромная Британская империя, и по численности населения она уступала, собственно, Великобритании, например, Германии на том этапе. Гораздо больше потенциал, конечно, был у Соединенных Штатов, но это все за океаном. И, во-первых, с декабря 1941 года Соединенные Штаты были уже серьезно скованы войной с Японией, а главное, что до этого там и не было огромной армии, десятков тысяч танков, десятков тысяч самолетов, как у Советского Союза. Все это надо было еще произвести. И в том числе еще надо было построить вот эти вот сотни барж, сотни специальных судов, которые доставят десант на берега континентальной Европы. Ко всему к этому надо было подготовиться. Поэтому эти планы так или иначе рассматривались, готовились. Но вот в первую очередь здравый смысл Уинстона Черчилля позволил избежать каких-то катастрофических последствий. И здесь тоже надо упомянуть, вот об этом-то событии как раз-таки почему-то со злорадством любят упоминать иногда идеологи, но не часто, потому что получается, что уже в 1942 году как будто бы мог открыться фронт в Западной Европе. Это так называемая Диепская операция или рейд на Диеп. Потому что, ну, совершенно разумно, что перед масштабной высадкой хорошо бы захватить какой-нибудь крупный порт на территории, оккупированной немцами Франции или Бельгии, или Нидерландов. Ну, так вот, и здесь была подготовлена группа из 6 тысяч десантников, преимущественно, кстати, канадцев, даже не британцев и не американцев. И этот план закончился, в общем-то, катастрофой. Все пошло не так, как хотелось. Большинство из этих людей либо были немцами убиты, либо оказались в плену. Выяснилось, что есть очень много разных сложностей. А это все, еще раз напомню, это вообще-то 1942 год. Когда не то, что не удалось плацдарм какой-нибудь в районе Диепа захватить, а не получилось практически ничего. И из этого пришлось делать очень серьезные выводы на будущее. Но вот, тем не менее, сама по себе попытка уже открыть второй фронт была в 1942 году, но окончилась неудачей. Просто опять-таки, кто же тогда сопротивлялся вот там на берегах Франции, кто вот справился с этой вот высадкой канадцев? Это же были немецкие дивизии, которые Гитлер был вынужден держать во Франции, в Бельгии, в Нидерландах, на оккупированных территориях. А что было бы, если бы Соединенные Штаты продолжали оставаться нейтральной страной, а Великобритания заключила бы сепаратный мир? Все эти дивизии были бы, соответственно, на Восточном фронте. И понятное дело, что не факт, что Советский Союз смог бы победить. Но узнать об этом лишний раз нигде и невозможно. И, кстати, что еще тоже важно помнить, с 1942 года начались масштабные бомбардировки Германии с аэродромов Великобритании. И размах этих бомбардировок без конца нарастал. увеличился вот вплоть до 1945 года. Ну и бомбили, соответственно, конечно же, в первую очередь старались бомбить военные предприятия, железнодорожные узлы, объекты инфраструктуры или регионы, где добывался уголь, столь необходимый для немецкой промышленности. Как это можно еще назвать, как не военная помощь Советскому Союзу? Может быть, вот не с помощью солдат, а с помощью летчиков, но в том числе и это, недопроизведенные танки, не вовремя отправка этих немецких танков на Восточный фронт. И еще раз повторюсь, что все это шло по нарастающей. При всем при том, что, конечно же, британцам приходилось терпеть и бомбардировки своих городов со стороны немцев, а в последующем обстрелы с помощью немецких ракет Фау-1, Фау-2 и тем не менее, все это открытая военная поддержка Советского Союза, которая тоже либо умалчивалась, либо упоминалась как нечто такое не очень важное. Просто Советский Союз тогда, в 42-м, в 43-м году, не мог сам наносить бомбовые удары по территории Германии, по немецким промышленным объектам. А британцы могли, и все это делали. А в последующем еще и с помощью уже американских летчиков. Ну а сейчас все-таки перейдем к непосредственно боевым действиям, в том числе и с помощью пехоты, когда британцы и американцы стали воевать против немцев. И все это еще до 1944 года. Очень важный эпизод Второй мировой войны – это так называемая африканская кампания, когда боевые действия происходили в Северной Африки, что тоже, если и попадало в советские учебники, то упоминалось как нечто, не играющее особенные роли, совершенно второстепенное, ни на чем не отразившееся. А что было на самом деле? Еще в начале, ну в конце 40-го, в начале 41-го года активные боевые действия в Северной Африке вели итальянцы. Но это, в общем-то, Италия – это ключевой союзник Гитлера в Европе. Но вот в Северной Африке противостояние, конечно же, с британцами, попытка захватить Египет, а значит Суэцкий канал, перерезать важнейший маршрут из Азии в Европу, но у итальянцев ничего не получалось. И немцам в итоге, для того, чтобы итальянские дивизии не были разгромлены еще в начале 41-го года, весной 41-го года, в Африке, итальянцы очень неудачно там воевали, Гитлеру пришлось принять решение об отправке немецкого воинского контингента, который постоянно там потом наращивался, на территорию Африки, для того, чтобы помочь своим итальянским союзникам. А в итоге немецкие части, численность которых на каком-то этапе достигала почти 200 тысяч человек, в общем-то, они и играли решающую роль. И вот опять-таки, насколько бы Гитлеру вот эти все дивизии пригодились бы на Восточном фронте, например, для броска на Москву. Но Гитлер ничего не мог поделать, ввязавшись в эту африканскую кампанию, он сам себя лишил важнейших резервов. Еще раз повторюсь, это десятки тысяч солдат, которых возглавил, ну, фамилия, наверное, этого немецкого генерала многим знакома, знаменитый лис в пустыне Эрвин Роммель, выдающийся немецкий военачальник, который умудрялся одерживать блестящие победы над британцами в Северной Африке, уступая им серьезно в численности. И как бы Роммель мог пригодиться бы, наверное, на Восточном фронте. Но, тем не менее, он воевал, еще раз повторюсь, это была уже открытая война, с 1941 года, да, на территории Африки. Но при этом, при всем, еще раз повторюсь, Гитлер был вынужден отправлять туда и дивизии, и солдат, и ресурсы, и без конца отправлять туда резервы. А, ну, соответственно, и техника, и самолеты, и танки, тоже все это приходилось Роммелю поставлять. Но это почему-то не называется Вторым фронтом, потому что раз не в Европе, то не очень-то нам это все было и нужно. Ну, сейчас мы немножко забежим вперед, потому что война в Северной Африке затянулась до 1943 года. В 1942 году уже высадились в Марокко части Соединенных Штатов, прибыли туда десятки тысяч американских солдат, и, соответственно, оказался Роммель со своими непутевыми союзниками. Итальянцы очень плохо воевали, это правда. Но в клещах, потому что на них наступали. Это отдельное событие, битва при Эль-Аламейне. Не будем сейчас в это во все погружаться. Но, тем не менее, оказалась почти вся группировка немецко-итальянская на территории Туниса была окружена превосходящими, действительно превосходящими силами американцев и британцев и капитулировала. И десятки тысяч солдат, больше 100 тысяч, в основном итальянцев, но десятки тысяч были из них и немцы, попали в плен. Где в советском учебнике про это напишут, что блестящая победа, как она нам пригодилась и в конце концов откуда потом произошла первая высадка в Европу, где вот появился второй фронт только благодаря этим победам? Нет, это все не важно, это вот какой-то все второстепенный участок, поэтому лишний раз можно о нем вообще не упоминать, что, конечно же, неправда и лицемерие, потому что уже в 43-м году Африка была зачищена полностью от итальянских и немецких войск, а главное, что благодаря всем этим победам Италия оказалась, в общем-то, выведенная из войны. Тоже сбегая вперед, скажем, что в 43-м году в Италии летом произошел военный переворот, и Муссолини был свергнут. Кем? Большим фашистским советом. И Гитлер лишился своего важнейшего союзника. С тех пор он уже не мог рассчитывать на сотни тысяч итальянских солдат. Но давайте переходить к теме 43-го года подробней в следующей части нашей программы. В середине лета 1943 года союзники провели блестящую десантную операцию и высадились в Сицилии. Да, это остров, но тем не менее это уже континентальная Европа. Итальянцы не смогли оказать никакого им серьезного сопротивления. Как я уже сказал, в Риме произошел переворот. Главного фашиста Муссолини, Дуччи, свергли другие фашисты, которые захотели поскорее заключить мир, чтобы спасти Италию от какой-нибудь неизбежной катастрофы. И на все на это пришлось реагировать Адольфу Гитлеру. А это вообще-то середина лета 43-го года, одно из ключевых сражений, как нам рассказывали, тоже переломное. Курская битва, это Курская дуга, где вот решается возможный исход, в чьих руках будет инициатива. И в это же время приходят сведения о том, что союзники высадились сначала в Сицилии, а потом они еще высаживаются на юге Италии, чуть позже на Апеннинском полуострове, а это уже все, континент. Ну, в общем, Гитлер с середины лета 43-го года в отчаянии, в бешенстве, что да, вот Муссолини подвел, надо теперь еще и Муссолини как-то спасать, была отдельная операция, действительно Муссолини спасли, но просто в последующем Дуччи в Италии уже ничего не решал. Немцы вынуждены были оккупировать всю Италию целиком, этого не было до 43-го года, чтобы самостоятельно сопротивляться наступающим с юга, в первую очередь это были американские части, и как-то попытаться удержать вот эту часть фронта, это им в какой-то степени удалось, но для этого, в числе прочего, пришлось снимать по приказу Гитлера дивизии прямо во время Курской битвы, в частности, одну из важнейших дивизий, танковой дивизии СС, с названием, кстати, Адольф Гитлер. Ну, правда, там так все это было сложно, там в первую очередь просто попробовали, потому что же все было не так-то легко, отправить в Италию самих танкистов, чтобы они там пересели на танки, и там, как вот опытные, очень важные, решительные солдаты гитлеровского рейха воевали. А сами танки надо было оставить на Восточном фронте, но Гитлер-то хотел перебросить с Восточного фронта гораздо больше дивизий, в том числе и танковых, для того, чтобы удержать с их помощью Италию. Там с трудом немецкие генералы убедили Гитлера, что надо ограничиться тем, что есть, вот тем, что уже отправили, что-то перебрасывать с территории Франции, из внутренней Германии, но в том числе и отправляя резервы не на Восточный фронт, а тоже вот в Италию, что это как не второй фронт. Еще раз повторю, в 43-м году. Да, в последующем, когда союзники приблизились уже к центральной Италии, к Риму, там сопротивление немцев, которые построили серьезную оборонительную линию через весь Апеннинский полуостров, серьезно усилилось. Но тем не менее, это был совершенно настоящий второй фронт в 43-м году, который вынуждал Гитлера снимать дивизии с Восточного фронта. Более того, именно к концу 43-го года на Восточном фронте у Гитлера дивизии было уже меньше, чем в 41-м году. Да, там все это надо еще пересчитывать на численность солдат, танков и самолетов, но тем не менее, конечно же, все это оказывало огромное влияние на победы советской армии на Восточном фронте. Но нет, до сих пор в пропаганде и в учебниках повторяется, что нет, никакого второго фронта до 44-го года не было. И только в 44-м году что-то произошло, когда и так все было уже ясно. Ну и так давайте переходить к этим событиям 44-го года, которые все-таки в пропаганде хотя бы, слава тебе Господи, признаются, что высадились такие союзники на пляжах Нормандии. Я напомню, что мы всегда читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими программами. Для нас это очень важно, ваше мнение. И, конечно же, нам еще пригодятся ваши лайки. С их помощью эти программы увидит гораздо большее количество людей. Ну, в общем, Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Это достаточно безопасно и помогайте нам, может быть, в какой-то степени корректировать наши программы, подсказывать в том числе и новые темы, потому что мы к этому всегда прислушиваемся и всегда на это реагируем. Июнь 1944 года, знаменитая операция «Оверлорд», когда высаживаются, наконец-таки, на территории Франции, в последующем Бельгии, в последующем Голландии, десятки тысяч, потом сотни тысяч британских и американских солдат. Американских было больше. И вот это, ну тут уж признается, слава тебе Господи, официально в пропаганде, что в советской, что в нынешней. Ну вот, наконец-таки, второй фронт открылся. Когда он не очень-то был и нужен. Ну что там, 44-й год, да уж перелом произошел. Да вот уже там идет наше масштабное наступление. И тоже в этом лукавстве. Достаточно посмотреть на даты операции, в том числе на Восточном фронте, потому что к тому времени, когда союзники высадились, и, кстати, высадка была достаточно кровавой в некоторых частях, вот на этих пляжах там было четыре основные зоны, не все так гладко произошло, были свои проблемы, но тем не менее закрепились. Потом подошли другие транспортные суда, которые уже при поддержке пехоты смогли выгружать тяжелую технику. Была масштабная, конечно, поддержка со стороны авиации. И да, союзники начали постепенное наступление уже во Франции и в Бельгии. И тоже, опять-таки, конечно же, все это поглощало для сопротивления этой высадки союзников огромные силы немцев. Ну так вот, а что же происходило на Восточном фронте? Многие, наверное, даже слышали. Операция «Багратион». Прекрасная, хорошо продуманная, очень четко организованная, смелая даже, когда вот наступление планируется на территории Беларуси через болото, там, где немцы этого не ожидали. Только еще раз обратите внимание, наступление, 44-й год, уже это вторая половина лета, где происходит? То есть все еще на территории Советского Союза, потому что немцы все еще оккупируют огромные советские территории, несмотря на перелом в войне, с трудом продвигается советская армия, и именно в это время, вот знаменитая операция «Багратион», просто об этом не упомянут ни в фильмах, ни лишний раз в каких-то эпических программах про это, ну, пропагандистских, конечно, программах, про то, что Гитлеру приходится снова снимать дивизии с Восточного фронта, там, где там наступает действительно Красная Армия. Но оттуда надо снимать дивизии для чего? Для того, чтобы перебрасывать их во Францию, чтобы там пытаться сдерживать вот это вот американо-британское наступление. Но еще раз повторюсь, к несчастью, все равно все это преподносится до сих пор как что-то так себе, не очень-то важное, не очень-то полезное, да еще и плохо воевали, конечно же, там союзники, да еще и двигались они как-то не слишком-то медленно, и немцы, у которых не было, конечно же, никакого численного преимущества во Франции, еще вот там и полгода сдерживали все эти атаки. Но это еще раз повторюсь, вот такие позорные пропагандистские догмы, которые, к несчастью, на многих вот наших соотечественников как-то действуют. Все это еще и неблагодарность такая специфическая, потому что еще неизвестно, как бы складывались дальше события, если бы второй фронт не был открыт. Ну, пусть даже вот признаем, что то, что было в Италии, это что-то такое неважное, ну, пусть хорошо, лето 44-го года, если бы не эта высадка союзников. Потому что на том этапе Сталин был совершенно счастлив тому, что это все произошло. И теперь Гитлер вынужден воевать на два полноценных фронта, ну а получается с помощью Италии еще и на три. Вот. И все это, конечно же, только ускоряло не отдельно взятого Советского Союза, а именно коалиции союзников, потому что американская военная мощь на том этапе к 1944 году, конечно, была потрясающе. И это при том, что американцы вели тяжелейшие бои, тяжелейшие сражения еще и в океане против Японии. И тем не менее отправили сотни тысяч солдат сначала в Британию, чтобы потом они оттуда смогли высадиться на территории континентальной Европы. Еще раз напомню, что наша программа выходит, все наши программы выходят только благодаря вашей помощи. О том, как нам можно и нужно помочь, и пригодится любая сумма, вы можете прочитать в описании к этой программе. Заранее спасибо всем, кто донатит платформе «Ищем выход». Конечно, невозможно это не упомянуть, и хочется отдельно про это рассказать, про то, как креативно и творчески, что советские пропагандисты, что нынешние путинские, преподносят тему Второго фронта в в первую очередь спекулируя на коварстве союзников, на том, что они пришли на все готовенькое. Здесь вот чаще всего, ну, может быть, не чаще всего, но постоянно звучат упоминания, что вот этот вот зловредный Черчилль, Уинстон, ну, понятное дело, что он очень долго пытался натравить Германию на Советский Союз, очень плохо помогал, дивизии не отправлял, ну, что неправда, да, вообще-то. А еще, видите ли, он вот очень хотел, чтобы Второй фронт, Италия опять-таки ускользает из внимания, чтобы высадили союзники не в Нормандии, а где-нибудь на Балканах. Для чего? Для того, чтобы поскорее начать наступление с юга и помешать Советскому Союзу победить нацистскую Германию для того, чтобы самим захватить побольше территорий, и чтобы там вот нигде на юге Европы не появились, не дай бог, советские социалистические правительства. Но, слава богу, Сталин вот всех переиграл, поэтому вот ничего у Черчилля не получилось. И вот получилась Народная Республика Болгария, Народная Республика Румыния. И это все преподносится до сих пор как нечто такое прогрессивное. То есть вот то, что пришли к власти такие румынские, болгарские большевики, ну, к счастью, не получилось в Греции, хотя к этому все было очень близко, но получилось в Югославии. Все это нечто прогрессивное. И до сих пор все это припоминается Черчиллю. А на самом деле, может быть, если бы высадка была бы действительно на Балканах и сложилось бы буржуазное государство на территории, пусть даже распавшейся Югославии или Болгарии и Румынии, сколько бы счастье и благополучие было бы тамошним гражданам. Достаточно посмотреть на это прекрасный, идеальный пример, на Корею. Северная оказалась под контролем Советского Союза, и что там происходит до сих пор? И Южная Корея, которая оказалась под контролем американцев, и ведущая индустриальная, экономическая, демократическая держава азиатского региона. Ну так вот, но тем не менее припоминается Черчиллю именно это. А вообще пропаганда там, конечно же, изощрялась невероятно. Сразу же, после 1945 года, началось вот это вот даже такое своеобразное соревнование между советскими кинематографистами, писателями, как же вот нам надо с этим вот вторым фронтом коварно разобраться. Но здесь вот я бы привел в пример два наиболее, вот, может быть, таких ярких фильма. Это много где звучало. Но первый вышел уже в конце 40-х годов «Падение Берлина». Мы об этом упоминали в программе, посвященной штурму Берлина, в значительной степени бессмысленному, повлекшему огромные жертвы со стороны советских солдат, бессмысленные жертвы. Ну так вот, там просто в числе героев этой художественной ленты, ну понятно, Сталин, статный, в белом кителе, проницательный, мудрый, вот с хитрым прищуром изобличает вот коварство и интриги Черчилля и Рузвельта, и как там вот преподносятся эти вот фигуры. Черчилль такой вот, без конца вот со своей сигарой, какой-то вот неуклюжий, какой-то вот все злодейский, что-то вот все там пытается устроить, что-то зловредное. И Рузвельт это вообще просто инвалид, который из кресла, он действительно был инвалидом, он мог вставать, это последствия полиомиелита, но тем не менее это был не такой беспомощный инвалид, как он в фильме там присутствует, просто вот какое-то ничтожество. Ну так вот, но тем не менее, и это вот, понимаешь, вот наши союзники, за которых мы, собственно, все сделали. Ну там в фильме в этом же, ну еще раз повторимся, сталинский, когда вот встречаются на Эльбе союзники, и вроде бы простые солдаты между собой находят общий язык, а офицеры это вот уже буржуазные, вот эти вот пытаются как-то вредить. И благородный советский солдат с грустью вот вынужден констатировать, что да, жаль, вот не получается что-то у нас с вами дружбы. И во всем в этом, опять-таки, в пропаганде, что очень тоже было важно, преподносится, ну и досада личная Сталина, что он не смог оккупировать всю Западную Европу. А в то же время вот еще и идеологический такой подтекст. Остались пролетарии Западной Германии, Франции, Италии под властью капиталистов. Не удалось там построить царство труда и справедливости. Вот ведь какая досада. И второй фильм, где вот это тоже такая мифологизация, очень, кстати, очень устойчивая в сознании многих людей, закрепившаяся. Это фильм «Освобождение», такая знаменитая эпопея. Сотни тысяч там были, ну, десятки тысяч точно, были задействованы статистов в виде солдат советской армии, которые вот и бежали, когда снимали, да, атаки, например, и советских, и немецких солдат. Это все такие эпические съемки, очень сложные, и никто даже вроде бы не погиб во время них. Ну, так вот, там есть такой эпизод 43-го года, когда Жуков на передовой, что само по себе уже удивительно, Жуков на передовой, вот, а там солдаты что-то вот якобы выпивают, и он строго спрашивает: Ладно, выпивать, а закусываете чем? И они показывают ему банку тушенки. Ну, что это такое? А это у нас такой второй фронт. Какой такой второй фронт? Да мы вот так вот американскую тушенку называем. Почему? Да потому что вместо того, чтобы нам реально помогать, чтобы воевать с нацистами, они пытаются от нас тушенкой отделаться, откупиться. Вот ведь какое неблагодарное коварство. И все это на полном серьезе советскими людьми воспринималось и воспринимается до сих пор уже гражданами России, как действительно вот такая вот насмешка, злодейство такое наших союзников. Еще раз повторюсь, в теме Ленд-лиз мы подробнее об этом говорили. А как бы вообще советская армия воевала, если бы не вот эта масштабная продовольственная помощь Соединенных Штатов? Но тем не менее, в пропаганде все вот это преподносится как попытка отделаться вот подачками какими-то со своего барского стола, вот этими консервами какими-нибудь, хот-догами собачьими, да, сосисками, лишь бы и не воевать, что, конечно же, неправда. Но тем не менее, в пропаганде все это, к несчастью, закрепилось в сознании многих людей, что Второй фронт открылся очень поздно, принципиальной роли не сыграл, и без них бы победили. И, ну, наверное, теперь и вы с нами согласитесь, что вообще-то Второй фронт, который был первым до 22 июня 1941 года, был всегда, даже на каком-то этапе, еще раз напомню, всего одна страна сопротивлялась гитлеровской Германии, это была Великобритания. И был фронт, ну, может быть, он проходил через Ла-Манш, но это была, тем не менее, открытая война, без переговоров о мире, без сепаратных каких-то договоренностей. Да, пусть это была битва преимущественно в 40-м году, происходила в воздухе, но британцы одержали в ней победу. И поэтому логично было бы рассматривать, если бы была бы какая-нибудь разумная идеология или просто честность была бы, да, что наконец-таки пусть после нападения там коварного, неважно какого, Германии на Советский Союз, но вот Советский Союз тоже открыто вступил, и таким образом открылся второй фронт на Востоке, потому что теперь Британия воевала в гитлеровской Германии не в одиночку, а еще и вот со своим новым союзником, Советским Союзом. Но нет, в пропаганде все это упоминается, как, если упоминается, как нечто второстепенное, да еще и с коварством британцев, да еще вот со всеми их злодействами, которые я перечислял. И это вот печальная реальность. Но надеюсь, что после сегодняшней программы вы согласитесь, что Второй фронт был не просто всегда, а он действовал, функционировал и до лета 44-го года и сыграл решающую роль в победе не только Советского Союза, а всех стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией.